Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Накануне третьего воскресения Великого Поста, который называется крестопоклонным, сегодня в программе «Вопросы неофита» на радио «Вера» разговор о том, почему мы поклоняемся кресту. Знаем ли мы, что такое крест, которому мы поклоняемся? Почему именно крест становится центральным, знаковым символом нашего богообщения, нашего поклонения Христу? Именно крест, а не, скажем, образ самого Спасителя. Какие бывают кресты? Что происходит с человеком, если он снимает с себя крест? Почему мы его носим? В общем, вопросов много, и я очень надеюсь, что второй половины программы «Вопросы неофита» хватит на то, чтобы выпытать у нашего сегодняшнего собеседника, клирика храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, священника Михаила Словцова, ответы на эти вопросы. 34 вида креста, отец Михаил, существуют, я вот сейчас посчитал, 34 вида креста, от образа якоря до образа, знаете, просто буквы «Т». Какой правильный? Это вопросы неофита, а я не обещал, что будет просто.
Восьмиконечный, православный.
А все остальные неправильные?
Да не думаю. Есть, ну, как сказать, исследования, да, то есть предполагали. Евангелие, если мы читаем, да, то там сказано о том, что была табличка, соответственно, верхняя перекладинка как-то должна быть, она символизирует как раз эту табличку.
Да, в Священном Писании про верхнюю перекладину ее надо было куда-то прибивать.
Ну да, она была прибита сверху, да, где она была написана «Иисус Назарий, царь иудейский». Соответственно, вторая перекладина для рук и снизу для подножия ног, куда ноги опирались. Вот. А другие образы, вот вы говорите про якорь, например, про...
Есть такой вот Т-образный крест с петелькой наверху.
Это египетский.
Египетский, да.
Да. Ну, вообще он из, если я не ошибаюсь, из древнеегипетской религии происходит.
И вот этот крест, кстати, он действительно совсем-совсем уже становится похож на фигуру человека с распростертыми руками. Вот эта голова и руки.
Ну, это додумать можно все, что угодно.
Да, но это неизбежно же думаешь, смотришь,
символ,
конечно.
Это египетский символ, по-моему... жизни, или... Я вот, ну, плохо разбираюсь в древнеегипетской религии.
Да все мы тут, знаете, плохо разбираемся, да, в древнеегипетском языке.
Но это все-таки не христианский в полной мере символ. То есть для нас, современных христиан, основные виды креста — это четырехконечный, восьмиконечный,
хорошо,
Андреевский крест, опять же. Но это Андреевский, он потому что на нем был распят апостол Андрей. Он как буква «Х».
Но это не символ христианства.
Но он относится к христианству, потому что он на нем был распят.
А, кстати, а почему Андреевский крест стал центральным символом российского военно-морского флота, например?
Потому что, по преданию, апостол Андрей дошел с проповедью до России. Наверное, поэтому.
Смотрите, ну, простые примеры из жизни неофита. У меня дома хранится и крайне мною любим крест, который я привез из Грузии. Крест, сплетенный из двух неровных виноградных лоз, крест святой равноапостольной Нины, который я купил в том самом монастыре, где покоятся мощи этой святой, которая, ну, самая почитаемая святая в Грузии. И вот моя поездка в Грузию не так давно стала тоже знаковой для меня, потому что она как раз была в дни поклонения этой святой, дни памяти этой святой. И так получилось, что я попал и в тот храм, где хранится тот самый крест, и в тот монастырь, где покоятся мощи. И как-то вся поездка, она все равно была связана с ней, хотя я не планировал. Такое впечатление, что святая Нина сама ко мне обратилась, взяла меня за руку и говорит: пойдем, пойдем, я покажу тебе здесь все. И вся поездка была связана с ней. Поэтому я храню этот крест, но это не тот крест, который является православным.
Почему?
Ну, потому что он не восьмиконечный, там нет верхней перекладины, а правый и левый, они вниз.
Вы
вот
когда
так.
Крестное знамение совершаете, вы восьмиконечный крест на себе изображаете или все-таки четырехконечный крест?
Но это не канонический православный крест.
Почему? Грузины – православный народ. Грузинская православная церковь находится в общении с другими поместными православными церквами.
Так.
Они используют этот крест и образ креста, с которым равноапостольная Нина пришла для проповеди в Иверию.
Угу.
Почему нет? Но не, мы зацикливаемся просто. Вот.
Мы не зацикливаемся, для меня важно. А могу я этот крест на себе носить вместо того креста, который сейчас на мне? Я видел вот эти выполненные из серебра крестики, угу. Они очень красивые. Они так в виде виноградных лоз. Но я понимаю, что я не могу позволить себе какую-то, знаете, самодеятельность, да? А вот смотрите, эстетически мне вот этот крестик нравится больше, и вот как-то он мне дорог. Буду-ка носить этот. Вау, позволь, вот этот крест был освящен и надет на меня в день моего крещения.
Да, вот про нательные кресты, которые мы носим на себе, здесь вот хотелось бы сказать, сейчас очень популярно, особенно у женщин, приносят освящать кресты, сделанные из бриллиантиков, из камушков там или кристаллов каких-то, вот, ну, такие типа бриллиантики.
Ну, что в этом плохого? Что в этом плохого?
Мне кажется, что крест, который мы должны носить на себе, на груди, да, вот наперстный крест, наперстный крест у священника, угу. Вот нательный крестик, который христианин носит у себя на груди, как мне кажется, и мне кажется, что это правильно, там должен быть изображен Иисус. Все-таки крест, это, который мы носим на себе, это не просто, это даже не просто, это не украшение. А вот эти крестики из бриллиантов, которые нам очень нравятся, которые такие вот все...
Четырехконечные,
знаете,
как правило.
Знаете, кто-то доходит до какого-то, ну, безумия, кресты в сережках. Ну вот крестики висят на сережках. Я вот этого совершенно не понимаю. Ну, мне кажется, что это скорее глумление какое-то над крестом. Потому что тот крест, который мы носим, во-первых, как знак того, что мы Христовы, что мы христиане, и это отличает нас от других людей. Вот что интересно, в Египте, у коптов, если я не ошибаюсь, у них есть такая история. Они набивают себе татуировку на запястье.
Мне крест. Мне очень хотелось.
Четырехконечный крест на запястье.
Да.
А знаете, в чем, как мне видится, главная прелесть вот этой вот татуировки?
В плохом смысле прелесть?
В удивительном. Угу. Копты живут среди мусульман. Они живут среди иноверцев, и нередко там происходит гонение на веру. И для них гонение – это часть жизни. В определенные исторические времена, и сейчас, если я не ошибаюсь, вот буквально пару лет назад я видел, как теракт совершили прямо в храме, прямо во время богослужения. И когда тебя хватают, как история про того же воина Евгения, да, который отказался снять себе крест, когда тебя хватают иноверцы, фанатики религиозные, скажем так, потому что не всякая другая религия, она обязательно вот агрессивна, и я не хочу сказать, что все, ну, экстремисты, вот так, и говорят, отрекись от Христа, ты вообще христианин или нет? И ты видишь, что они приближаются, если у тебя крестик на шее, ну, для человека, у нас для подростков ничего сложного не представляется, снять все, я больше не верю в Христа, я больше не христианин. Вот таких родителей кучу приходит, вот прям очень много. 15, 16, 17 лет, к сожалению, дети пытаются снять с себя кресты. И редко опять одевают, к сожалению. Но когда у тебя крест набит на запястье, тут ты не отвертишься. И если ты набиваешь себе крест на запястье там, где ты понимаешь, что тебя за этот крест могут убить...
Там, где это видно.
Там, где это видно, ты изначально... Ты не просто говоришь о том, что я христианин, а то, что я христианин до смерти. Ты не выведешь его. Ну, сейчас как-то умеют, но быстро от него не избавишься. И веру свою вот так вот не предашь. Поэтому вот тот крест, который мы носим на себе, да, опять же, почему на нем должно быть распятие? И я иногда людям говорю, если вы хотите носить как, ну, крестик как нательный, купите себе крестик с распятием, потому что вот это украшение, а вот это символ и знак того, что вы Христовы.
В храме много украшений, связанных с крестом.
Да, облачения все расшиты крестами.
Да, ну, прям вот это красиво. И есть глубочайший смысл в том, почему именно в храме так много золота, так много вот сияния. Это особый, ну, это способ нарисовать образ Царствия Небесного, величия Бога и наше поклонение Ему. Почему мы не можем делать это в индивидуальном порядке?
Ну, если тебе нравится крестик из бриллиантов, ну, можешь носить его поверх одежды. Но у тебя должен быть, ну, как мне кажется, должен быть нательный крестик с распятым. Потому что...
А носить нательный, вот не нательный, а вот поверх кофточки вот такой вот изящный крест из 33 бриллиантов средней величины, это не кощунство?
Не знаю, что человек в это вкладывает. Ну вот мне кажется, что сережки с крестами, это вот сродни кощунству.
А татуировка с куполами?
Не приветствую татуировки.
Почему? Это тоже способ сказать, что я христианин, я верю, Господь со мной.
Делами своими скажи об этом.
Я не понимаю, почему это плохо. Я понимаю, что важно говорить об этом делами, и я где-то внутренне, на интуитивном уровне понимаю, что это не приветствуется. Но, как любой неофит, мне хочется понять, почему. А почему это плохо? Почему всю спину исколоть куполами с крестами, это плохо?
Потому что твое тело — это храм Божий.
Так и Бога ради, вот у меня и купола там.
Но храм Божий для того, чтобы... То есть апостол Павел как говорит, что не знаете ли вы, что ваши тела — суть храма Духа Святого? И тело — это не место, которое надо разрисовать для того, чтобы показать, что вот, раз храм, значит, на нем купола.
Да.
Нет, не про то, а про то, чтобы тело стало вместилищем для Духа Святого, чтобы наполнить душу свою Духом Святым. А это не зависит от того, есть у тебя купола или нет. Чаще всего наличие куполов на теле совершенно не означает то, что человек вообще хоть сколько... Да, хоть сколько-то верит.
Хорошо, с этим разобрались. Что происходит с человеком, когда он снимает крест? Нательный, тот самый, да, который он получил при крещении, освященный, знаковый.
Ну, я ношу крест, не который я получил при крещении. Я несколько раз, ну, слетал, бывало, когда купаешься где-то в водоемах, они же, ну, теряются, слетают, то есть нету привязанности.
Ну, вот хорошо, давайте нарисуем несколько ситуаций. Ситуация первая. Отец Михаил купается в прекрасном, там, каком-нибудь Азовском море, крест слетает, он теряет его. Что происходит в этой ситуации? Ничего?
В этой ситуации... Наверное, нет, в том плане, что я его снял с себя не специально. И бывают случаи, когда, ну, например, вы ходите на какие-то процедуры медицинские.
Вот это мой второй случай, да, флюорография.
Да, флюорография, рентген, тот же там, мануальный терапевт, например, или массаж, когда вам, ну, нужно работать с определенными, или...
Это томограф какой-нибудь.
Или спорт. Ну вот тот же...
Кстати, хороший пример.
Вот. Ну, есть же спорт контактный. Тот же, например, Федор Емельяненко, который является человеком верующим, и он, насколько я знаю, насколько о нем рассказывали, он свой крест... У них единственное, что на них есть, это, я так понимаю, трусы, не, ну, шорты специальные спортивные, и ботинки. И вот насколько рассказывали, насколько я знаю, он свой крест в ботинок себе, не туда, куда он наступает, а вот где-то сбоку. Да, он как-то, местечко у него было для того, чтобы с крестом не расставаться. И я, например, вот точно так же сейчас там по медицинским показаниям определенные процедуры, в которых, ну, крест на шее, он мешается. Но я снимаю, если есть возможность, я держу его, например, в руке. Или, ну, как-то... То есть где-то он все время... Мне не хочется расставаться с крестом. Для меня это, ну, как-то странно. Потому что Христос, он не только в сердце, но и вот в его видимом вот этом выражении того, что крест Христов, он всегда с тобой, несмотря ни на что. Потому что когда мы освящаем крест, когда священник читает молитву на освящение креста, там священник в молитве освящения, он и спрашивает Бога о том, чтобы этот крест, который человек будет носить на себе, он был в защищении души и тела от всяких козней дьявольских. Там много, ну, несколько вещей, да, от которых, ну, вот в общем, если говорить, то мы носим крест на себе как защиту от действия дьявола. Это не значит, что он работает автоматически. То есть надел на себя крестик, и у тебя такой орел защитный вокруг тебя. Он защищает тебя тогда, когда ты, и в молитве это сказано, с верою носишь этот крест.
Вы опередили мой вопрос, который я тоже подготовил, который для меня был очень важен. Крест — это амулет или нет? Действительно ли он как бы имеет какую-то прикладную функцию?
В христианстве ничего не работает автоматически, как мне кажется. Нету, то есть магического действия нету, когда ты сделал определенные действия.
А соборования разве нет?
Нет.
Ну как это?
Ну нет.
Ну если человек находится в бессознательном состоянии, и священник соборует вот уже умирающего.
Мы соборуем человека в бессознательном состоянии в том случае, если имеем свидетельство его родственников о том, что человек был христианином и верил во Христа. И тогда мы можем совершить над человеком в бессознательном состоянии таинство и спросить по вере, как в Евангелии история про друзей, которые расслабленного принесли к нему. И вот по вере друзей этот человек исцелился. Потому что, смотрите, они подкопали, разобрали крышу и спустили на носилках этого друга своего. И вот по вере родственников происходит, по вере родителей и восприемников происходит крещение, потому что ребенок маленький, он еще не осознает, что с ним происходит. И поэтому каждый раз, когда мы там беседу проводим перед крестинами, говорим: послушайте, дорогие родители, дорогие восприемники, крещение совершается не автоматически, потому что я произнесу какую-то формулу, какие-то слова определенные, и вот раз, и все. А потому что вы свидетельствуете свою веру во Христа и говорите: я этого ребенка выращу в христианской вере. Он будет христианином, когда придет в сознательный возраст и будет понимать. Вот. Точно так же с крестом, который мы носим на себе. Почему я говорю, я не хочу, например, расставаться, да, вот там, в той же бане, например, вот снимать крестик. Он жжет, ну, если он из металла сделан, он жжется, нагревается, и ожоги иногда оставляют. У меня иногда цепочки, вот ожоги остаются.
Это да, но мне вот наоборот нравятся эти ожоги именно по той причине, что вот ты ощущаешь это. В этом есть что-то.
В этом есть некий мазохизм?
Нет, отнюдь. Ты просто понимаешь, что, ну, да, это твой крест, это в буквальном смысле твой крест.
Можно на спину перевернуть, и тогда он будет прилегать к телу и не нагреваться. Лайфхак.
Ох, не нравятся мне простые пути, отец Михаил. Простые пути, они какие-то лукавые все.
Светлый вечер. На радио Вера.
Вопросы неофита. На радио Вера священник Михаил Соловцов, клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле. Я Александр Ананьев. Непростой, но очень важный сегодня разговор. Почему третье воскресенье Великого Поста называют крестопоклонным, отец Михаил? Есть мнение, что, ну, вот это подводит нас к середине Великого Поста, и получается какое-то вот такое впечатление, что в твоем календаре Великого Поста рисуется такой крест, делящий как бы Великий Пост на две равные части, или, ну, там, почти равные. Почему именно этот день, воскресенье, и эта неделя крестопоклонная называются?
Потому что воскресенье мы вспоминаем и в гимнографии, и в богослужении выносим крест и поклоняемся кресту. Это середина поста, и это в то же время очень строго. Это такая достаточно строгая. Если у нас первые, последние недели строгие, то и вот посередине такая встрясочка небольшая происходит.
А почему мы это делаем вот задолго до, ну, за три, там, больше недель, да, до крестных страданий Христа? Такое впечатление, что мы изготавливаем этот крест. И как-то вот есть в этом что-то, знаете, вот Спаситель сейчас с нами, да? Ну, я представляю себя на месте апостолов. Вот, у учитель сейчас здесь, учитель сейчас с нами. Он сейчас идет оттуда туда-то, сейчас происходят такие-то события. А мы зачем-то достаем этот крест, как будто бы готовя эту страшную казнь Спасителя. Это то, что у меня всегда как-то вот возникает в голове, когда мы проживаем эту крестопоклонную неделю. Зачем? Я знаю, что в этом есть, не может в этом не быть какого-то великого смысла. Но какой в этом смысл?
Мне кажется, чтобы подкрепить верующих.
Но это, по-моему, как это, не подкрепляет, а выбивает из-под них какую-то опору. Потому что ведь самые страшные дни, это вот те самые три дня, да, Страстной недели. Пятница, суббота и...
Ну, да.
Да, понимаете? Да.
И в то же время это время, это...
А мы говорим, вот они эти дни, и вот оно, свидетельство этих дней, вот перед вами.
Мы как в пустыне ходим, вот этот Великий пост, и тяжело, и сложно, конца края не видно, и вот в середине поста как раз износят крест для того, чтобы мы, как вот про Моисея уже много говорили, да? Там уже еще один образ креста есть. Когда воды в мере, место такой меры было, там воды горькие были. Угу. И вот один из прообразов креста — это как раз то древо, которое Бог повелел бросить Моисею в воды меры, и они стали сладкими. И напоминание в середине Великого Поста о кресте — это изнесение креста, это напоминание, там же и в триоде особенность есть, в каноне, там проскакивают пасхальные ирмоса. Угу. В том плане, чтобы... То есть это такое напоминание, что конец будет, и за ним будет радость. То есть посередине поста обычно вот середина — это самое сложное время, когда вроде бы начали, сейчас... Первая неделя прошла, вторая неделя прошла, и мы вроде бы как нормально так зарядились, и... А к середине дистанции уже выдыхаться начинаешь, и тебе тяжело, и...
Чтобы открылось второе дыхание.
Да, чтобы открылось второе дыхание, и до конца добежать эту дистанцию, дойти. Не отчаяться, что...
Пасха будет, и она скоро.
Да, да. Что вот уже такое. Осталось ровно столько, сколько от начала, и скоро.
Вы сказали, что это... Недели особой строгости и дни особой строгости. Что вы имеете в виду? И как эта строгость реализуется в моей жизни?
Я имел в виду то, что монашеский устав, который мы имеем...
Но мы
устав,
на него ориентируемся, да, мы на него в какой-то степени.
Ориентируемся и в вопросах строгости именно воздержания поста. Эта неделя, она строгая в плане воздержания. Как первая, как последняя.
Чтобы понять, что мне делать, я позволю себе вопрос, что вы делаете? В какой степени для вас эта неделя более строгая? От чего вы, может быть, отказываетесь или с чем сопряжена ваша жизнь? У вас опыта больше?
Ну, просто стараюсь употребить над собой усилия к тому, чтобы ту меру поста, которую я для себя избрал в начале, привести в исполнение. Потому что, к сожалению, чаще всего так бывает, что в начале поста мы говорим себе, вот этот пост я проведу вот так и вот так. И первую неделю мы стараемся. Наступает вторая неделя, а потом еще немножко времени проходит, и мы как бегуны, которые бегут на длинную дистанцию, и изначально взяли очень высокий темп. И через какое-то время, пробежав отрезок, понимаем, что задыхаться начинаем, и сил дальше бежать нет. И вот эта середина,
это про меня.
Она, мне кажется, дана для того, я вот людям в этом году и в прошлом году я говорю, не пытайтесь реализовать то, что написано вот во всех многочисленных календарях, вот этот постный монастырский монашеский устав, где там сухоедение, масло, варево, еще что-то. Ну, подождите, этот устав был написан не в нашем климате, И написан не для людей, которые живут жизнью большого города, не с теми продуктами,
в условиях
которые...
вечной зимы.
И не с условием тех продуктов, которые мы в настоящее время едим.
У меня другая история, если позволите. Я как-то... Для меня звуки дудочки, лишающие волю, это сладкое. И я как-то перед Великим постом понял, что я вот хочу прожить этот Великий пост без сладкого абсолютно. И спустя буквально неделю-полторы понял, что обнаружил себя за компьютером с тарелкой пряников постных архиерейских. Есть у нас такие в магазине, продаются пряники.
Постное мороженое, например. Но это абсурд, знаете, вот эти постные конфеты, постное мороженое — это абсурд.
Я понимаю.
В смысловом плане это, вообще чушь.
Постная свининка.
Да-да-да. Но даже не... Но свинина, понятно, что она... Но постные суррогаты не постной еды, то есть пост — это не... Это даже не столько про пищу, но про пищу, сколько про воздержание.
Безусловно. Чтобы не уходить уже совсем в кулинарную сторону, которая нам понятна и без того, давайте вернемся к разговору о поклонении кресту. У нас осталось несколько минут, и вопросы, которые я вам задам, они скорее такие прикладные, утилитарные и даже, вот знаете, какие-то на первый взгляд несерьезные, а вот на второй взгляд вполне. А, допустим, ты идешь по улице в каких-то сомнениях, в какой-то неуверенности, в каком-то смущении. Может быть, ты совершил ошибку, может быть, где-то оступился, и тебе как-то тяжело на душе. Я сейчас описываю реальную ситуацию, случившуюся со мной. И вдруг над тобой в синем небе своим этим реверсивным следом два самолета нарисовали крест. Это тот самый крест? Или это просто тупо два самолета по указанию диспетчера наземной службы пролетели мимо друг друга, и все. Но я же христианин. Что я делаю? Я останавливаюсь, замираю, такой счастливый. Господи, слава тебе, я услышал. Я понял, да, ты со мной. Вот. И начинаешь креститься на реверсивный след двух самолетов иностранного производства.
Все в этой жизни имеет смысл, когда мы вкладываем во что-то смысл.
А туда можно вкладывать смысл?
Но если это был ответ на ваш вопрос, и вы получили, и вы поняли, что вот...
Но я почувствовал облегчение, безусловно.
Ну и слава богу.
Но не является ли это кощунством вкладывать вот этот смысл туда?
Не, ну если я это увижу, и просто вот, просто в какой-то погожий денек, чистое небо,
да,
просто два каких-то самолета, я пролетают, но я даже не обращу внимания, что это крест. Ну... В том плане, что я не увижу в этом символа какого-то. Когда человек идет, молится и спрашивает у Бога, ищет ответ. И он в этом как-то находит ответ, и в душе его такое состояние, что вот он получил, действительно. Ну, может быть.
Ну, хорошо, другая ситуация. Чтобы...
Константин же увидел крест в небе.
Ну, я об этом и говорю, конечно. Да. Конечно, конечно, но я не Константин, тогда. Да, а здесь реально самолет,
Константин
я знаю
был тоже просто человеком,
происхождение этого креста. Нет, он был... Я и Константин — это две разные величины.
Он был человеком.
Скажем мягко.
Он был человек, он был таким же человеком,
прежде
как
всего,
и
он был Константином, и только потом человеком.
Прежде всего, он был человеком.
Да. Хорошо, я усложню ситуацию. Причем это тоже реальная ситуация. А лавочку или скамейку застелили клеенкой клетчатой. Ну, соответственно, там...
Да, абсурда, давайте не будем доходить.
Нет, это тоже не абсурд, понимаете, это момент. И когда женщина какая-то благочестивая говорит, да что ж вы делаете, вы предлагаете сесть на крест. Это богохульство. И ты тут понимаешь, что ты видишь в этом, ну, ты тоже видишь крест, да?
Я усложню немножко. Вот у священника есть такая деталь облачения, называется подризник. Это белая туника, которая поддевается под все облачения, когда литургию священник служит. И внизу подризника обычно идет галунчик, или если он такой красивый, праздничный, вышивка, может быть. И я тут давеча выбирал вышивку, как раз обшиваем ризницу, и выбирали вышивку. И меня швея отговаривала вот одного, очень красивый галун, но на нем кресты. Он говорит, ну, такие нет. А у меня такой есть как раз подрезник один уже. И мы всем в храме пошить собирались. Он говорит, нет. Я говорю, да, мне тоже не нравится, что когда ты идешь, ты ногами пинаешь кресты, угу. которые там вот внизу. И вот, ну, здесь понятно, потому что тот крест, который... Или, например, расшиты крестами ризы, а тебе иногда нужно садиться во время богослужения, особенно вот сакосы архиерейские, бывают швеи не очень думают, угу. и где-нибудь на спине изображают какую-нибудь икону. А архиерей на богослужении нередко садится, и он, получается, садится на икону или на крест. Вот, угу. вот угу. это нехорошо, вот этого стоит как-то избегать. А вот то, что просто клеёночка... у которой, полиэтилен, который прошит специальной ниткой для того, чтобы она была, ну, не ниткой, а там специальным материалом, чтобы она была плотной, и просто, ну, квадратики, которые с собой, если так посмотреть, образуют...
Шов такой крестик.
Да, будет. И шов такой образуют, но вот если ты вкладываешь в этот смысл, ты садишься на крест и попой свой крест попираешь, то, ну, да, плохо. А если, ну... Крестить эти кубики, квадратики.
Ну, что вы ей ответили бы? Она уже увидела. Для нее это уже крест.
Не садись. Если ты увидела, и для тебя это крест, не садись.
А вы сядете?
Если я это не увижу, ну...
Но она уже сказала, вы уже
Ну,
увидели.
Вот смотрите, стулья, на которых мы сидим, они тоже крестообразно... Не крестообразно, а вот, ну, в квадратах прошит. И, наверное, где-то как раз вот посередине моей пятой точки... швы образуют собой крест. Ну, это не тот крест, о котором мы с вами сейчас говорим.
Царский путь, золотая середина, не доводить ничего до абсурда.
Ну да, но я сразу сказал, когда начали задавать вопросы, я говорю, давайте до абсурда не доводить. Вот, потому что швы на плиточках, как, помните, в детстве или не в детстве, иногда ходишь и не наступай, задача не наступить на шовчики. Но швы на плиточках тоже образуют кресты.
У нас осталась минута. Вопрос относительно размещения креста в доме. Где должно размещать вот именно... У меня есть несколько прекрасных деревянных, сделанных вручную, дорогими мне людьми, крестов, и я не совсем понимаю, где их необходимо
Там, где
размещать.
Вы будете перед ними молиться. Я вот не понимаю, опять же... Говорят там об облачениях, например, я не очень понимаю, зачем иконы на облачениях изображают. И точно так же я отношусь к иконам в доме и к крестам. То есть есть традиция, в которой, когда мы освещаем жилище, на четыре стороны света мы приклеиваем, сейчас вот в современном мире мы приклеиваем крестики. Да, это вот как знак нашей защиты от дьявольских козней, да, защита нашего дома. Это окей. А если вот у вас есть там резной крестик, еще что-то, иконочки, да, поставьте их в каждой комнате в уголке, перед которым вы, там, садясь работать в кабинете в рабочем, например, вы обратитесь туда, перекреститесь, mm-hmm. прочитайте там «Царю Небесное» или просто скажите «Господи, помоги, благослови» и начал работать. Если это там спальня, то, соответственно, спальня тоже там какой-то красный угол или на кухне уголочек, перед которым вы перед едой молитесь и спрашиваете благословение. У Бога, на пищу там и так далее. То есть место святыни в доме – это место, перед которым, в котором мы будем обращаться к Богу. Оно не работает автоматически.
Спасибо вам большое, отец Михаил. Я очень надеюсь, что на какие-то вопросы, которые были у вас, мы с отцом Михаилом, ну, по крайней мере, попытались дать ответ, если же у вас вопросы остались, или, может быть, у вас есть свое мнение, свое видение, или вам просто хочется что-то написать, найдите нас в социальных сетях, напишите нам. Мы всегда рады вашим комментариям, а особенно рады критике и замечаниям. Сегодня мы беседовали с клириком храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, священником Михаилом Славцовым. Спасибо вам, отец Михаил, и простите за корявость моих вопросов.
Спасибо вам, Александр.
Светлый вечер. На радио «Вера».